Эхо Перми продолжает свое дневное вещание. В эфире программа «Без посредников». У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. Прямо сейчас в нашей студии доктор Уолтер Карлсон, доцент Университета Питтсбурга. Наш гость по образованию эколог, получил докторскую степень в Корнельском университете и продолжил научные исследования в Принстонском университете. Является одним из лучших ведущих экспертов по экологии и устойчивости восточного лиственного лесного биома. Наш гость, повторюсь, эколог, приехал в нашу страну по приглашению. Планируется, что этой осенью он примет участие в международном научном семинаре. Прямо сейчас поговорим мы о том, что объединяет сегодня российских ученых и их заокеанских коллег. Уолтер, добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашей студии.
Для меня тоже большая честь находиться здесь. Спасибо.
В нашей беседе нам будет помогать очаровательный переводчик Кира Соловьева. Кира, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, давайте начнем с цели визита. Если я правильно понял, то сама конференция крупная, которая будет проходить в МГУ, она состоится в октябре. И именно в октябре у вас ожидается публичная лекция. В Прикамье вы сейчас в июне, и, если я правильно понял, не впервые. Какова цель визита сегодняшнего? Что вы уже, может быть, посмотрели и наверняка общались уже с коллегами, с нашими прикамскими учеными?
Это правда. Я работаю здесь с университетом, Пермским университетом, факультет биологии и географии. Мы исследуем леса, как леса, возможные типы сотрудничества между нами, между нашими странами, между нашими университетами, как леса могут изменяться, и как они влияют, и вообще их влияние на изменение климата.
То есть это глобальная, общемировая тема, общепланетарная тема?
Это и местная, и международная тема. То есть каждый биолог, каждый человек, который занимается биологией, он местный, но при этом он также задействован на мировом уровне. Итак, допустим, мы пытаемся понять, как местные леса, как на них, на местную какую-то точку влияет глобальное изменение.
Все-таки это антропогенный фактор или какие-то независящие от нас вещи? Вот я, готовясь к записи, прочитал, что леса, там, в частности, биомы, ну, по мнению экологов, биомы, как более крупный биогеоценоз, они в опасности. Так это все-таки антропогенный фактор, наша человеческая вина, или это какие-то вещи, которые, ну, не, вне рамок нашего контроля?
На самом деле, это и туда, и сюда. То есть и человек влияет, и климат влияет на леса, и леса влияют на климат. То есть, допустим, мы недавно, только что я приехал с базы, которая находится примерно в 100 километрах от Перми. То есть там, например, я видел, как просто лось изменяет лес. И потом мы будем смотреть, как это все влияет на природу, на климат.
Ну, когда лось меняет лес, это так природой.
Да, я согласен, это природная динамика, и мы должны понимать, как эта природная динамика влияет, и на нее влияют климатические изменения. И что может повлиять? То есть это как бы местное значение, но когда мы говорим о климатических изменениях, это уже имеет более большой масштаб, чем местные изменения.
То есть без взаимного обмена опытом между экологами здесь не обойтись, я правильно понимаю?
То, что мы хотим сделать, решить, найти ответы на глобальные вопросы, допустим, университет Перми и институты в Северной Америке, сравнить климат, как климат влияет на леса, и что вообще можно сделать.
Это уже ныне ведущиеся совместные исследования, или это какие-то перспективные планы, то есть, возможно, там подписание соглашения о сотрудничестве, там еще какие-то рамочные вещи, такие формализованные.
Это только начало. Первый раз я был в России в октябре. В прошлом году у меня была конференция, выступал с лекциями в Салехарде, в Екатеринбурге, в Москве. Это был первый опыт. Сейчас я как бы продолжаю ведение и переговоры с институтами и надеюсь, что сейчас все будет гораздо быстрее.
А как ученые заокеанские и российские нашли друг друга?
How did you find each other?
В лаборатории в Питтсбурге у меня был студент из Московского университета, из Государственного Московского университета, который занимается городской экологией. Он у меня был примерно 6 месяцев. Это был мой первый опыт работы с российскими учеными.
Сейчас, когда ну, по крайней мере, так принято считать, что взаимоотношения Вашингтона и Москвы, они не в самой лучшей фазе. Можно ли говорить, что вот эта атмосфера, она и на научный мир как-то распространяется? Или ученые, они вне политики в этом смысле? И для вас заявления там, политиков с высоких трибун, они не имеют значения, и вы общим делом, делом ученых, будете дальше заниматься наукой?
Природа будет делать то, что она должна делать. Поэтому природа и наука, они вне политики. Да, я согласен, и мы стараемся, мы понимаем, что наука и природа, они вне политики. И что бы ни происходило в политике, природа будет делать то, что она должна делать.
А вот если, наверное, некорректная постановка вопроса, но тем не менее, если встретиться вот прямо здесь, прямо сейчас российский ученый вашей специализации и американский ученый, то есть сфера научных интересов будет одинаковая, вы на разных языках будете говорить в том смысле, что ну, наших интересуют наши проблемы, какие-то там, тематики есть более понятные, и уровень знаний там один, а ваши на другом, и уровень знаний будет другим. Или два ученых примерно одинакового уровня, они сразу исходу поймут друг друга.
Я думаю, что мы быстро найдем язык, потому что вот на базе, где я сейчас был, буквально там, на юго-востоке от Перми, у нас очень похожие растения, очень похожие виды растений между Мичиганом, и где я работаю, и Перми. И все названия были написаны латинском. То есть мы очень быстро нашли язык, даже если мы что-то не знаем, латинский язык нас связывает.
Наверняка вы пообщались с вашими коллегами. Впечатления ваши, лично ваши, какие? Можно сказать, что разные, может быть, научные школы? Разные подходы.
You have spoken with your colleagues, with your Russian colleagues, and can you say that there are some differences? Maybe you have different approaches, different scientific schools. So what?
Ну да.
So what is the difference between you and your Russian colleagues?
Well, in fact, very little. And it's the same differences I have with some of my colleagues in the United States. The colleagues I'm working with here are foresters. They often try to manage the forest.
Но здесь у нас разница такая же примерно, как и в Америке. То есть то, что я работал, это были лесники, которые задействованы и которых интересует управление лесом, как получать больше деревьев, как получать, в принципе, больше дерева. А я эколог, и моя работа заключается в том, чтобы понять, как это все работает, как это работает с вовлечением человека или без вовлечения человека, как человек вообще влияет на все это. Но эти вопросы и проблемы те же самые, что и в Америке.
На ваш взгляд, вот сейчас вмешательство человека суперсистему, экосистему, я могу ошибиться сейчас в терминологии, ну, так или иначе, восполнимую, да, систему, оно на мировом уровне, оно уже критических значений достигло, потому что мы же знаем, что даже у нас в Пермском крае мощная целлюлозно-бумажная промышленность, у нас заготавливают деловую древесину, у нас делают, например, фанеру, у нас делают бумагу. Понятно, что высаживаются новые растения, есть там нормативные требования, но человек вообще, то есть не конкретно российский, там, пермский или американский, а человек вообще, он не сильно ли далеко зашел в хозяйничание лесом?
Ну, я не знаю, понял ли я правильно вопрос или нет, но мне кажется, что, возможно, в каких-то местах мы уже зашли далеко. То есть промышленность, она не особо влияет на... Вернее, она не так должна влиять на леса и на их здоровье, и на их восполнимость и воспроизводимость. То есть, допустим, в США, мы уже в некоторых местах США, мы зашли уже очень далеко. Последние 50 лет мы вырубили столько лесов, что сейчас мы их уже не можем восполнить, мы пытаемся найти решение, как это все вернуть назад.
Это угроза для экосистемы?
Что именно? Отсутствие лесов?
Не совсем отсутствие лесов. Я не знаю, как хозяйство. Ну, то есть для хозяйственных нужд мы же деловую древесину. Вот мы сказали о том, что очень интенсивно, да, индустрия занимается этим. И там вполне возможно это аукнется через какое-то время. Вот сам факт того, что мы сейчас интенсивно хозяйствуем в лесу, мы человек, я имею в виду, это само по себе уже угроза экосистеме?
In terms that, yes, you need probably the products that you get from the forest, but
ну, на самом деле нет, как бы все зависит от разных причин. То есть нам понятно, что нам нужны продукты какие-то там из дерева, из бревен и так далее. Но вопрос в том, как, насколько мы все это вырубаем и насколько мы все это восполняем. Потому что лес на самом деле может самовосполняться. И точно так же природа уничтожала лес в виде там буреломов, деревья падают, ветра, исчезают от пожаров, но потом это все восполняется. Certain degree of logging is
compatible with biodiversity. Наша лекция будет посвящена угрозам устойчивости лесов как экосистемы и их биоразнообразию. Я почему-то об угрозах-то и спросил, А что тогда, кроме индустриального воздействия, там, антропогенного воздействия, составляет, собственно, угрозу такой сложной экосистеме, как лес?
So, there's no doubt, and it may not occur in my lifetime, but certainly by 2100, our use of fossil fuels.
Ну, мы ожидаем, мы понимаем, что, допустим, мы получаем, нам необходимо топливо и американским, и российским жителям, и огромное количество углекислого газа, которое также влияет на климат, на изменение климата, и это все будет влиять на тайгу и на тундру. Мы, я не знаю, это будет при моей жизни или нет, но я думаю, что все это мы увидим именно в тайге и в тундре, все эти изменения.
Это необратимые, опасные для нас с вами изменения.
In my view, they are dangerous, especially over the next 50, 60 or 70 years. The degree that we can reverse them,
я могу сказать, что эта проблема будет в следующие 50, 60, может быть, 70 лет. Я не могу сказать, насколько мы достигли этой точки необратимости, но то, что все ученые, американские, российские, считают, что мы уже подходим к этой точке невозврата, это понятно. И мы понимаем, все ученые понимают, что мы тратим гораздо больше энергии, которая вырабатывает углекислый газ, и, соответственно, влияет на все атмосферные явления.
Политики слышат ученых?
No, not very often, and I wish they listened to us more. And certainly recently in the United States, I think politicians have been listening to us less
and less. К сожалению, они слышат нас не часто и не так много, и в последнее время они слышат нас все меньше и меньше. Но, к счастью, политики находятся у власти там 2-3-4 года. Мы надеемся, что следующие будут нас слышать больше.
Нет ощущения, что сам тренд такой, знаете, вот общество потребления, то есть общество, ну, понятно, что в философском аспекте потребление без производства невозможно, но мы же живем по факту в обществе потребления, в том числе в обществе искусственного потребления, когда там маркетинг нам навязывает потребление ради потребления. Вот в конечном-то счете вся вот эта философская модель, она и бьет по природе.
Yeah, overconsumption can have a real negative impact upon nature and the United States.
Да, я абсолютно согласен, это касается всех, и России, Америки, и Западной Европы. И мы должны понять, все мы хотим иметь хорошие машины, хороший отпуск, дома для отпуска и так далее и тому подобное. И мы должны понять, как остановить это потребление, чтобы в долгосрочной перспективе, потому что мы должны вернуть как-то все к тому, чтобы все, что мы используем, это все имело возможность восполняться.
А восполняться, вы имеете в виду, вот у нас, например, в России говорят о скором, ну или, возможно, скором переходе на полностью оборачиваемую там, упаковку, тару, например, там раздельный сбор мусора. Ну, для вас это давно не новость, да, но для нас это пока еще не данность. Но это вот все вещи, которые, в частности, я назвал, это такие косметические вещи. Нужно ли менять в корне вот, саму доктрину и... Риторический вопрос, возможно ли это вообще?
Well, I think conservation efforts can be enacted. I think we have what we say in the United States is there's still a lot of low-hanging fruit out there. And in Russia, recycling is a low-hanging fruit.
What do you mean by low-hanging?
There are easy changes that we can make.
Я думаю, что мы все пытаемся найти какие-то довольно простые вещи, которые на самом деле будут иметь большое влияние на восполнение вообще на природу. То есть для России, допустим, самой простой вещью, это, например, является переработка. Это является раздельный сбор мусора. Это на самом деле очень просто, но при этом это очень эффективно.
Ну, это так, ремарка. У нас пошли, я так понял, по пути мусоросжигания. Ну, ладно. Не переработки, но мусоросжигание. Это уже такой философский вопрос. Что в планах ближайших? Вот в Перми, если я правильно услышал, вы побывали в классическом университете, побывали на научной базе, пообщались со студентами и с преподавателями. Это был такой практический обмен мнениями, то есть с некой такой, ну, знаете, дорожной картой, что делать дальше, как... заниматься совместными темами? Или это был скорее у вас ознакомительный визит вот в эти дни, холодные июньские наши?
Yeah, no, it was a great exchange of ideas. I actually did most of the listening.
На самом деле, это был обмен идеями. Мне очень повезло то, что я оказался со специалистами с факультета географии из университета. И вчера, допустим, мы целый день прогуляли в лесу, и у нас только сегодня был час на то, чтобы обменяться идеями. Мы сделали какие-то отметки, записи по поводу того, что мы можем сделать, какие проекты могут быть начаться здесь, в регионе, перейти дальше на север, и затем, где найти финансирование на наши совместные какие-то проекты и исследования. И на самом деле мне немножко неудобно и некомфортно, потому что я только что приехала из Пали, скажем так, и у меня и обувь, и одежда, все в грязи. Я абсолютно грязная, но я не знала, как вообще сюда приехать или не приехать, что без гостиницы, без всего сразу из Пали сюда.
Ну, правильно сделали, что приехали, это первое. А второе, ну, вы же ученый-полевик, тот ученый, кто большую часть времени своего проводит не в кабинете исследователя, а непосредственно на площадке, если я правильно понимаю, так?
Oh, that's absolutely correct. I am a field biologist. In fact, when I arrived,
да, вы абсолютно правы. Я действительно ученый-полевик. В четверг я возвращаюсь домой, и затем на следующий день я сажусь в машину, уезжаю за 1000 километров, буду работать примерно в таком же лесу, в котором я был только что. А там я буду 7 дней, затем возвращаюсь в Питтсбург, затем на месяц я уезжаю в Эквадор.
Вот об этом мы поговорим сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет интересно. Продолжаем программу «Без посредников». Напомню, прямо сейчас в нашей студии доцент университета Питтсбурга, доктор Уолтер Карлсон. Говорим мы о предварительных, можно так сказать, результатах его поездки в Пермь. Говорим мы о том опыте, который обсуждали пермские ученые. И наш американский гость помогает нам сегодня в беседе переводчик Кира Соловьева. Вот до того, как прерваться на рекламу, мы заговорили о том, что наш гость, он не из разряда кабинетных ученых, а из тех, кто работает в поле, постоянно и путешествуя, об этом тоже поговорим, и постоянно, ну, находясь в лаборатории, если можно так сказать, природной лаборатории, что ли. Но все-таки, Уолтер, а почему лес? Вот объясните мне, почему лес? Ну, у вас вообще какая траектория, карьерная траектория могла бы сложиться, если бы вот, ну, вы бы стали, предположим, биологом, экологом? Но какие темы еще могли бы вас заинтересовать?
Well, I don't just study forests. I also study exotic invasive plant species, of which you have some invaders here from the United States.
Я занимаюсь не только лесами, я занимаюсь также инвазивными растениями, которые появляются в разных точках лесов по всему миру. То есть все это начиналось в тропических лесах, но сейчас, когда мы говорим, допустим, о России, Россия это владеет большими залежами угля, и все это влияет на глобальное залежи угля. И пытаюсь понять, что же будет дальше.
В перспективе отказ от каменного угля как источника энергии, он оправдан? Вообще, когда мы уйдем от угля? Так или иначе, ведь говорят о том, что удельная доля угля в топливном балансе, она будет снижаться. Если этот вопрос для вас удобен, если он не входит в вашу сферу непосредственных интересов, то я нисколько не настаиваю.
Я на самом деле не знаю, не могу совсем точно сказать. Я понимаю, что это действительно является проблемой, и в Америке мы очень много, у нас очень много зависит, и мы надеемся во многом на уголь. Но я как ученый и вообще как человек, я считаю, что должна быть восполнимая энергетика, то есть, там, допустим, солнечная энергия, другие виды энергии. Но что будет дальше, смотрим.
Я вот открываю сопроводительное письмо к вашей открытой лекции и вижу: область знаний, химия и нанотехнологии, общественные науки, науки о Земле, биология и науки о жизни. Целевая аудитория будет интересна всем. Но это что касается лекции, которая в Москве состоится, в МГУ на Ломоносовском проспекте. Ну, кто знает, до октября еще, кстати говоря, есть время, можно спланировать время и просто приехать. Почему эта тема интересна всем?
Well, the thing I study most is trying to understand why forests, whether they're in the rainforest of Ecuador or Panama, whether they're in temperate forest in the eastern United States or they're in taiga areas, I want to understand what's causing them.
Леса на самом деле, неважно, какими лесами ты занимаешься, тропическими лесами, там, в Эквадоре, или леса в Америке, или тайгой в России, я пытаюсь понять, что на них влияет и как на них влияет. Мы понимаем, что леса — это большой, имеет большие запасы углекислого газа, что они как бы влияют на углекислый газ. И я пытаюсь понять и исследовать, насколько это возвратимо или невозвратимо, и насколько потенциально может быть нанесен вред.
Применительно вот к нашим российским экосистемам. Можете сделать какие-то выводы?
Well, the quick answer to that is no. If I come here from, you know, if I continue
working for the next 5 to 10, самое простое, конечно, нет, потому что, ну, мне сложно сказать, что будет. Если бы у меня была возможность работать следующие, там, 5, 10, 20 лет, я бы мог дать более открытый ответ. Но на данный момент я считаю, что Россия на самом деле очень большая страна с огромным количеством лесов, и важно понимать то, что Россия действительно, российские леса действительно влияют на все, что происходит в мире. Но проблема заключается в том, что российские ученые делают исследования, и очень много исследований написано на русском языке. И, соответственно, ученые из других стран, у них нет доступа к тем знаниям, которые у них есть. Мы должны понимать, что если мы должны помочь российским ученым продвинуть их знания на весь мир, чтобы все люди знали о том, что делают российские ученые.
Вы знаете, на прошлой неделе вот в нашей студии, ровно вот на том же самом месте, где вы сейчас сидите, на этом же самом стуле сидел гость, это руководитель Ассоциации изобретателей Израиля, почетный профессор сразу нескольких университетов. Вот он говорил примерно о том, что закрытость нашей системы вузовской России, такое некое окукливание, которое происходит сейчас, посмотрим, что будет там в ближайшие 6 лет. Есть мнение, что гайки немножко раскрутят и станет полегче. Вообще, ежедневно, вот я к чему это говорю, это уже тот индикатор, который можно реально пощупать, да? Например, исследования есть, но они не являются достоянием международного сообщества ученого. Но это такой глобальный индикатор, его можно измерить, да, в чем-то. А вот на уровне ощущений, когда вы приезжаете в регион, там, в Пермский край, например, когда вы общаетесь с коллегами из МГУ, чувствуется, что что-то может быть не так. Я не знаю, как это сформулировать точно, вербально, но...
Actually, very little. I would say almost none. There is an immediate meeting of the minds because we're scientists trying to work out problems. And in my case, we're trying
to work out
problems.
На самом деле очень мало различий, потому что это встречаются умы, встречаются отношения. Я всегда рассчитываю на людей, полагаюсь на людей, которые меня провожают, которые меня встречают. То есть, допустим, в мой приезд, когда был в Салехарде, со мной был космонавт, который также является ученым, и мы очень быстро нашли общий язык, потому что мы решаем общие проблемы. Но в моем случае это проблема лесов.
Вот у вас университет Питтсбурга, он один из самых больших, получается, в Штатах. Его можно назвать каким-то аналогом? Если вы знакомы с нашими национальными исследовательскими вузами, с нашими такими макроцентрами, то есть это можно сказать, что вот ваш университет в Питтсбурге – это университет не для обучения, то есть не для образования там профессионального в большей степени, а в большей степени для фундаментальных каких-то исследований, прикладных, может быть, исследований.
На самом деле, институт Питтсбурга — это 60 разных центров, и у него двойная функция — и исследование, и образование. Причем образование не только студентов, но и так называемые постградуаты, по-нашему это кандидаты, написание диссертации, научных степеней и так далее.
То есть вы и там как преподаватель, да, задействованы? Это как ученый, вы эколог и занимаетесь проблемами биоценозов крупных, как преподаватель вы тоже работаете, если я правильно понимаю.
Yes, exactly. Especially in the fall, I have pretty heavy teaching responsibilities from mid-August to December.
Да, и с августа по декабрь обычно преподаю, а все оставшееся время я делаю исследования.
Прямо сейчас прервемся еще на одну короткую рекламную паузу, затем вернемся к нам в студию. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии доктор Уолтер Карлсон, доцент университета Питтсбурга. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Без посредников». Напомню, что прямо сейчас в нашей студии доцент университета Питтсбурга, доктор Уолтер Карлсон. Говорим мы о визите ученого из Соединенных Штатов в город Пермь. Говорим мы о возможных пока еще проектах совместных с нашими учеными пермскими. Но я бы хотел немножко отвлечься. Вот я прочитал о том, что вы не только ученый, вы еще и путешественник. Вот... Это путешествие ради путешествий или это путешествие зачем-то? В том числе, может быть, их можно сравнить и с путешествием в лес. То есть не просто путешествие, а путешествие, в котором вы приобретаете какие-то навыки, знания.
Мне на самом деле повезло, потому что мое хобби и моя страсть — это все исследование, все леса. И когда я появляюсь в лесу, я не могу снять свои очки исследователя, поэтому всегда я получаю что-то еще, помимо того, что я просто гуляю, просто отдыхаю.
Но вы путешественник, который пешим пешеходом перемещается, или вы на велотранспорте, или на автотранспорте? Как, well, как предпочитаете путешествовать?
Это не важно, главное добраться до того места, куда я хочу добраться.
Лес, он опасен для исследователя, для путешественника? Вот если взять как бы две параллели путешественника и исследователя. Ну, опасен, понимаете? То есть лес ведь не является естественной средой обитания для человека. Одно дело созерцать лес, а другое дело находиться в лесу достаточно длинное время.
Well, I'm not exactly sure what not natural is. Boy, I've spent a lot of time in forests in West Africa and Ecuador and Panama.
Ну, я не скажу, потому что я был очень много времени провел в лесах, лесах Западной Африки, в Панаме, в Эквадоре, в тайге, и ничего опасного, ничего страшного с людьми не происходило. То есть были какие-то вещи, но ничего страшного.
Давайте отвлечемся от содержательной части, то есть от научной там составляющей. От темы лекции мы обязательно к ней в конце разговора вернемся. Вот вы только что приехали из Белой горы. То есть вы видели уже первые там достопримечательности Пермского края, вы видели наши дороги. Мне очень интересно ваше мнение о наших дорогах. И краевая столица. Вот мы, пермяки, часто ругаем наш город. Здесь вот в эфирах сетуем. Значит, то нам не так, это не так, туда деньги не потратили, не так. Это не надо благоустраивать. Я не знаю, эта тема очень такая спорная, сколько людей, столько и мнений. Вам, человеку со стороны, каким показался наш город? Общались ли вы с людьми, просто с пермяками, не с вашими коллегами из университета, а просто с пермяками, которые, ну, вот, в повседневном режиме идут на работу, с работы, я не знаю, шопингом занимаются?
Yes, I've met with a person who lives here in Perm and is very involved in... Basically projects about urban trees.
Я разговаривала с одной дамой, которая работает здесь с городскими лесами. На самом деле, она уже приезжала в Питтсбург, но у меня не было возможности с ней поговорить и с ней пообщаться. Я узнала не только вот здесь, сейчас. Я надеюсь, что у нас будут какие-то совместные проекты, и она сможет отправить своих студентов в Питтсбург, чтобы они писали там свои какие-то диссертации, научные труды.
You know, I've only arrived on Tuesday night, and on Wednesday my days have kind of been filled with.
На самом деле по городу я не могу сказать, что видел очень много, потому что я приехал во вторник вечером, в среду у меня была лекция, затем на следующий день мы уже уехали. Но я могу сказать, что это город доктора Живаго, которого я очень люблю, и я надеюсь, что у меня что-то получится посмотреть, связанное с доктором Живаго.
То
есть вы в эту нашу легенду верите?
На самом деле, я говорил своим коллегам, что я еду в Пермь, чтобы найти Лару.
Я не знаю, в курсе вы или нет, у нас, например, вот вы сказали о городских лесах, и мне просто сразу вспомнилось, у нас в Перми есть инициатива по созданию, скажем, он называется «Зеленый щит», «Пермский зеленый щит». Это зона городских лесов, достаточно большая, включая долины рек, где будет априори запрещена застройка, где будет априори запрещено все, кроме санитарной вырубки. Ну, это для, там, как вот раньше говорили, зеленый щит, ну, щит, лес – это легкие города, да? Вот так раньше говорили. Как вы считаете, вот подобная практика, она оправдана? То есть городские леса как особо охраняемая зона, государством особо охраняемая, там, то есть и там, штрафные санкции и так далее, и так далее.
So in Perm we have such a campaign as Perm Green Guard. It means that we will plant some trees, we'll make different plantations, for example in the river valleys, and it will be from the very beginning it will be a forbidden place for different constructions. So it's kind of a protected areas, and it means that the city and the authorities, actually the state authorities and regional authorities, they protect these areas. What do you think? We call it lungs of the city. I mean, when you make this urban forest, it's like lungs of the city. So what do you think about this campaign? Is it normal? Is it effective? Should we maintain it or not?
Oh, I think it's really exciting and it's interesting. You said
на самом деле, это очень интересно, то, что вы делаете, то около рек.
We call, you know, these riparian areas, these corridors around rivers are very important.
Потому что это очень важно не только для города, это важно для самих рек, потому что леса в таком случае будут предотвращать загрязнение рек. Ну и в принципе для человека точно так же, прогуливаясь по лесу, он будет просто наслаждаться и будет успокаиваться, что очень важно.
У вас подобная практика есть? Можно с чем-то сравнить?
Yeah, we have similar programs run at the very small county levels. I mean, in organizational units.
Да, но это на очень маленьком уровне. То есть это просто какие-то организации пытаются восполнить леса, которые были когда-то вырублены, и они пытаются вернуть эти леса. Особенно это касается длинных рек, но практика намного ниже, уровень намного ниже, чем в России.
Ваши ожидания пребывания в Перми, они оправдываются по ощущениям? То, зачем вы ехали, вот вы как ученый, как специалист, вы, в общем, увидели своими глазами то, что хотели?
Well, my trip is only half over. In the first part of my trip, my expectations were exceeded. I was able to sit down.
На самом деле, я здесь нахожусь пока меньше половины своего времени, и мои ожидания уже превышены. То есть, если говорить, допустим, о том, что я уже сделал, мы разговаривали с учеными из Пермского государственного университета, затем вчера мы прошли там примерно 215 километров. У нас был обмен мнениями, у нас был просто поток мыслей. И сейчас, на самом деле, лесники, которые находятся на базе, где я побывал, они будут собирать определенные данные. Подобные данные мы собирали и собираем у меня в университете. Я надеюсь, что в будущем мы сможем написать какой-то совместный научный проект.
Совместный проект с выходом уже на публикацию, то есть это будет такой крупный проект, я не знаю, там, по-нашему кандидатская, докторская, совместный труд такой, ну, знаете, я не знаю, как вот в научном мире принято делать, к сожалению, мне очень неловко это признавать, но это так и есть. Как выглядят на практике совместные труды? Они, кстати, пишутся, ну, понятно, что не труды ради трудов, а для чего-то. Вот если это будет совместный труд, то как он будет выглядеть? То есть как это вообще рождается?
Well, the thing that we're going to work on almost right away is the impact that moose have on forest. And even though moose are not very dense on the landscape, meaning that they're not very common, nonetheless,
на самом деле мы будем говорить, допустим, в данном случае о влиянии лосей на восполнение лесов. То есть мы знаем, как лоси поедают лес, и в Америке, у себя в Массачусетсе, я уже проводил такое исследование, как они поедают и как их влияние, как их поведение влияет на восполнение лесов. Здесь, когда мы разговаривали вчера и позавчера, я увидел, что лосей, в принципе, не так много, и кажется, что они не несут такой угрозы лесу, но на будущее, в долгосрочной перспективе, мы пытаемся понять, что можно сделать и как это может все повлиять на будущее леса.
И, наверное, последний вопрос. Вот что касается конечных результатов. Ну вот, опять же, я смотрю в справку, которую накануне нашей записи распечатал, и подхожу, ну, может быть, немножко формально. Написано, значит, что вы в настоящее время получаете именную стипендию для проведения исследований лесов, получили финансирование на научные исследования в области устойчивого развития в университете Питтсбурга. Это я к чему? Про финансирование. Финансирование ведь предполагает конечный результат. Научная работа, тем более такая немножко теоретическая, если я правильно понял, она не всегда на результат напрямую увязана. Но тем не менее, что на выходе хотите получить? Вот что, ну, в таком ощутимом, условном, совершенно условном акте приемки передачи заказчику, что можно будет предъявить?
Well, we give a lot of things back. Often we're training PhD students. You train PhD students here in Russia, and we do the same thing. So it's a way to increase people who have these skill sets to study nature. We want to have a better understanding of nature so we can figure out how to fix it if there's a problem. And then ultimately we want to publish our research in good scientific journals. Then that's a way to share the results around the world.
Ну, во-первых, это написание различных тезисов, написание различных научных работ, а также, как и вы, мы... Наши студенты получают различные степени, там доктора наук, кандидаты и так далее. То есть мы повышаем уровень людей, которые знают, как работать с лесом, как работать с природой. И мы пытаемся понять и предотвратить какие-то вещи, которые происходят в природе. Помимо этого, мы просто обмениваемся мнениями, обмениваемся знаниями.
Well, I guess if you're asking, you know, where can we take that research? The best answer is the more we know about how forests function, the better we can manage them so that they are sustainable, that the biodiversity within those forests is maintained, and we certainly, humans can get benefit from the forest for all sorts of reasons, not the least is a whole lot of timber products.
Если мы говорим о практической точке зрения, то чем больше мы знаем о лесе, тем больше мы можем, тем лучше мы можем управлять этим лесом. То есть здесь касается, это касается того, чтобы поддерживать разнообразие, биоразнообразие лесов. А если мы все это знаем, то мы можем получать больше выгоды от леса, и мы можем, в принципе, лучше управлять и получать от леса.
Ну что ж, Уолтер, спасибо вам большое за то, что нашли время и приехали к нам в студию прямо из, как вы сказали, из полей, из поездки по краю. Спасибо еще раз за то, что нашли время. Спасибо вам за интересный разговор. Позвольте пожелать вам успехов в вашей работе. И будем рады видеть вас как на Пермской земле вообще, так и в стенах. Ну, я не имею права, конечно, говорить от имени пермчёных там, классического университета, но, тем не менее, на в стенах нашего университета в частности. Я думаю, что и нашим студентам будет более чем интересно пообщаться с вами. Еще раз спасибо. Я напомню, что прямо сейчас в нашей студии был доцент университета Питтсбурга, доктор Уолтер Карлсон. Говорили мы о том, что в октябре этого года он проведет открытую лекцию в Москве в рамках Всероссийского научного фестиваля и о программе его пребывания в Перми. Ну, а помогала нам в разговоре переводчик Кира Соловьева. Кира, спасибо вам тоже большое. Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи, как и обычно, в эфире радио «Эхо Перми». До свидания, всего доброго, до новых встреч.